уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, у микрофона Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», Ольга Ярославская к нам пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно свои вопросы отправлять туда, в чат тоже. Вот, все остальные координаты я вам перечислила. Но начнем мы с отцовства. Потому что, знаете, как сейчас же вроде бы феминизм очень в моде, и мы вроде бы не должны говорить только про матерей. Нет, мы начнем с отцов, потому что прошел, оказывается, аж целый конгресс по отцовству, и возникает вопрос, а что это такое все-таки? Что это за конгресс, что это за мероприятия такие, и получается ли, что отцов стали замечать в семье?
Евгений, там немножечко не так все, чуть-чуть как бы.
Поправляете тогда.
Поправляю. Но форум отцовства про московских отцов прошел на базе, на площадке Общественной палаты Российской Федерации.
Так.
Почему, собственно, такая необходимость возникла? Вы знаете, вот не было бы как бы счастья, да несчастье помогло. В период пандемии, когда все оказались запертыми в своих четырех стенах, папы поняли, что они, собственно, не очень-то знают, а что делать-то с детьми надо. Потому что у нас, к сожалению, исторически так сложилось, вот если в историю уйти, то у нас вообще-то аграрная страна была, и у нас в основном отцовство было зарождено домостроем и рождено такой аграрной семьей, то есть крестьянской.
Патриархальной.
Где без папы жизни вообще не было. То есть невозможно было выжить без отца. И все трудовые истории воспитания труда были возложены, кстати, на отца, а не на мать. После того, когда мы все быстро подались в города, и мы стали урбанистическим обществом, и начиная с 80-х, кстати, у нас практически перестали быть очень малый процент, стал многодетных семей, хотя до послевоенное время было очень много многодетных семей. После 80-х вот этот стал упадок происходить. Почему? Потому что все стало совершенно по-другому. Папа стал зарабатывать денег, приносить деньгами, мама вести хозяйство и при этом еще работать. Вот. И еще коммунистическая наша социалистическое, если вы помните, воспитание, оно вообще-то очень многие учения говорили о том, что ребенка надо изъять из семьи. Родители пускай работают и строят коммунизм, а мы тут детей ваших воспитаем.
Да.
И через вот это поколение мы имеем то, что сейчас имеем. То, что мы не умеем общаться с детьми, то, что мы не очень понимаем ценность семьи, детства и вообще очень многие вещи у
нас
искажены. Ответственного родительства.
Угу.
И вот эта пандемия, она как бы это выплеснула и подчеркнула, что, в общем-то, надо что-то с этим делать. И могу сказать, что Совет отцов Москвы организовывал огромное количество вебинаров и всяких там интересов в интернете, и количество просмотров, между прочим, порядка 3 миллионов было.
Ого.
Это не все могут похвастаться, да.
Так.
И это меня подтолкнуло к тому, что этой темой надо заниматься очень плотно, и надо предлагать различные варианты вовлечения отца в жизнь ребенка. То есть есть четкий запрос, а что мне делать? Потому что папа, он работает, в ЦОМ говорит о том, что российские отцы проводят со своими детьми 10-15 минут в день. О каком воспитании вообще здесь, в общем-то, идет речь? А в выходные мы идем в ту инфраструктуру, которую нам предлагают. То есть это лазалки, скалодромы, зоопарки, но это не воспитание.
Понятно.
Это опять не контакт.
Угу.
И вот поэтому мы эту тему, собственно, обсуждали. Что такое отцовство?
Как вы думаете, сами туда пошли или жены подтолкнули?
А, очень хороший вопрос. У нас когда, во-первых, с этого года указом президента был назначен День отца, это третье воскресенье октября, и 17 октября в этом году выпало, это мы как раз успели, мы собрались на площадке очень гостеприимной Воробьёвых гор. И у нас была онлайн-трансляция, нас просмотрело 300 тысяч
пользователей,
ага. Спасибо. А когда мы стали смотреть их, кто они, 75% из них женщины. Меня это удивило, но знаете, что порадовало? Порадовала география. Это весь мир.
Весь мир посмотрел.
Это весь мир. То есть это не только Россия. Это вообще нет. И я не знаю, что там делала Дания, Германия, Бельгия, штат. Я не знаю, что там делали эти люди. При этом это была совершенно просто такая беседа. Это не было какое-то великое действие. Угу. Вот. Ну, вот так.
Ну, а вы как себе сами видите хорошо трансформацию роли, давайте так, трансформацию роли отца в семье? Потому что мы понимаем, что там взаимодействие с ребенком идет не на базе инстинктов, как у матери, в большей степени, а на социальной базе, которая выстроена. То есть почему? Мужчина же подходит, уже начинает подходить к детям, когда дети более-менее могут свою мысль выразить. С ним там можно как-то поговорить, походить, а не различать, плачет он, потому что ему больно, или плачет, потому что он есть хочет.
Евгения, вы попали в ловушку, в такую, которую все в стереотипную попадают.
Да.
Вы знаете, вот я отвечу так. Я совсем недавно была в Морозовской больнице, где лежат недоношенные дети. Угу. Вот эти вот маликуськи, которые там по килограмму, да. Захожу в палату с разрешения, естественно, папы. Они лежат с папой-мамой, они с родителями. И вижу картину, значит, сидит мужчина, очень брутальный, с татуировками такой, большой по виду он сидит, но я понимаю, что это большой человек, очень так стрижен, коротко, такой вот весь накачанный. Он сидит в таком низком кресле, у него на груди лежит вот этот вот ребеночек,
которому...
Ну да, угу. Вот который меньше его ладони. Потому что есть такая методика, кенгуру называется, когда ребенок еще сам кушать не может, он там через зонды, через все, но при этом он должен слышать сердцебиение угу. родителей. И вот когда я увидела вот эту картину, я хоть сейчас заплачу, вот, это было, я говорю, подождите, а я испугалась, думаю, может, с мамой что случилось, знаете, бывает же. Я говорю, а мама, что у вас с мамой? А мама отдыхает, мы меняемся, я и мама. Вот,
так трогательно.
Вы понимаете, вот с этого начинается отцовство. Когда мы говорим о том, подрастет, пойдет в школу, я с ним займусь,
да-да-да.
Поздно. Mm-hmm. Нельзя так. Надо здесь и сейчас. Вот как только. Поэтому здесь вопрос еще и как на форуме я как раз высказала мысль о том, что вы знаете, есть опыт западных стран по поводу декрета. У нас, конечно, страна. У нас разрешено в законодательстве, предусмотрено декрета, но у нас или-или.
Да, кто-то один должен быть.
Да, нет, но они могут меняться, там, часть декрета папа, часть декрета мама,
но не одновременно
однозначно. Там и бабушка, и дедушка, все могут взять декрет, но не одновременно. У нас единственное послабление для папы, это 5 дней работодатель не имеет права ему отказать, если он за свой счет возьмет после родов мамы. Но мне кажется, что если мы говорим о сплочении, как раз о вовлечении папы сразу, то нам надо, ну, например, до года, я понимаю, что, может быть, не надо сразу, папа вот не хочет, ну, там, ну, разные могут обстоятельства, не принуждать вот как 5 дней к родам, да, папе.
Ну, да.
Вот дать возможность мужчине, например, 2 недели оплачиваемого такого отпуска, который он будет помимо основного, например, проводить с семьей, вот именно поддержать семью. Mm-hmm. Мне кажется, если мы взяли, страна взяла такую политику на ценность детства, это отражается в Конституции, во всех сейчас законодательных актах, вот пошла вот это движение, оно пошло вот навстречу семье,
я рада. Это новое поколение просто.
Совершенно верно, ну так давайте дальше, ну давайте поможем семье. Вообще, мне кажется, что когда мы говорим, давайте помогать детям, я все время говорю, давайте поможем семье, потому что не бывает ребенка без семьи. Угу. Любой ребенок, он не с неба падает.
Тогда странно, что у нас есть отдельно день отца, отдельно день матери, который вот будет 28 ноября, насколько я понимаю, отмечаться. Почему нет день родителя? Просто день родителя.
У нас есть с вами день семьи и верности. У нас есть
8
день
июля.
Семьи. Конечно. У нас, по идее, логический цикл завершен. То есть у нас день семьи и верности есть, у нас есть день матери, есть день отца. Я, честно говоря, действительно все время сокрушаюсь, как бывший директор школы, что День семьи происходит на летние каникулы, и, к сожалению, это проходит мимо ребят, мимо детей. И остается на совести семьи именно вот это. Но как есть, и потом еще период отпусков, и, конечно, люди так не очень. Но надеюсь, что информативно мы отработаем это с какими-то годами, и это тоже будет большим-большим праздником.
А целеполагание? Здесь просто интересно. Целеполагание Дня Отца и целеполагание Дня Матери. Просто отметить, что есть вот такие вот единицы, что ли, как сказать, такие вот, такие роли, есть роль отца, есть роль матери и так далее. То есть какую функцию вот эти вот праздники несут в себе фундаментальную?
Мне кажется, фундаментально они подчеркивают, так как это все-таки закреплено государственными указами, фундаментально это прежде всего подчеркивает внимание государства к семье, что для государства важна и роль матери, но также и важна роль отца. И на самом деле мы с вами понимаем, что, вы знаете, как это, я не за белых, я не за красных, я правильно вы говорите, я за семью. А за полноценную, традиционную семью. Мне кажется, что тот процент разводов, та легкость отношений, которая сейчас модна в совместном проживании вот, потенциальных мам и пап, вот эта легкость, она, вы знаете, она ни к хорошему не приводит.
Ну а как надо? Люди говорят, а что, надо страдать, что ли?
Нет, не надо страдать, надо ответственно относиться, надо понимать, что от совместного проживания рождаются дети. Что у нас с вами, что врачи говорят о том, чтобы был ребенок полноценный, его надо рожать до 26 лет. А мы с вами карьерой занимаемся, рожаем после.
Я в 28 родила.
Ну вот, хорошо.
Да, по грани прошла.
По грани. То есть, понимаете, здесь это же не я говорю, это врачи говорят, наука говорит. Понимаете, мы строим карьеры женщины, да? Мужчины тоже в очень-то не особенно и курение, и спокойное отношение к алкоголю.
Я поэтому понимаю женщин, которые говорят про карьеру, потому что в случае чего... Он уйдет и будет свободным, а она останется с ребенком.
Вот поэтому надо заниматься институтом семьи. Надо вот этот корень, который у нас обрезан, его надо опять проращивать.
Ольга Владимировна, а вам не кажется, что сейчас вот тот кризис, с которым мы сталкиваемся, это естественное следствие как раз того опыта и тех устоев, которые были, потом они были, будем говорить так, из-за... вследствие развития человеческой цивилизации трансформировались. Нельзя говорить разрушены, потому что женщина не работала, должна была заниматься семьей. Советский Союз, оба работали, государство воспитывало. Потом ситуация кардинально поменялась. И многие мужчины, например, они не готовы, что их женщина тоже зарабатывает, может быть, зарабатывает больше, и пытаются ее втиснуть вот в те узкие рамки, которые были при царе Горохе. Ты сиди, денег у меня проси, я еще подумаю, а надо ли мне покупать дополнительный килограмм яблок для ребенка, или пусть он ест суп. Это же стандартная история, в которой женщина оказывается заложницей, безусловно. Поэтому это естественное желание, как мне кажется, создать свою вот эту подушку безопасности. Да, это грозит матриархатом, безусловно, но это переходный период, разве нет? То есть и мужчинам надо к этому трансформироваться.
Вы знаете, Жень, мне кажется, что все начинается с любви. Вот все начинается с любви. Без этого ничего не бывает. Если я выбираю себе мужчину, и я начинаю думать о том, что мне нужна подушка безопасности, слушайте, не выбирайте такого мужчину. Но я почему сказала о легкости отношений, о нашем невнимании и к тому, что вот как-нибудь, да я там сама заработаю потом, а вот сейчас пока буду, потому что мне это по какой-то причине надо и выгодно и так далее. То есть мне кажется, что нам надо всем немножко протрезвиться и вообще заглянуть внутрь себя и понять, а что, собственно, я вообще в итоге-то хочу. Потому что мне кажется, что если мы каждый посмотрит внутрь себя и посмотрит, а какой я в 50 лет, Может быть, у него вот этот план его жизни будет другой.
Ну, есть понимаете? Такая, такая есть, проблема, безусловно.
Например, я могу вам сказать вот про себя. Вот я, у меня как-то вот, хоть, ну, я прошла все традиционные вот эти стадии, да, то есть у меня была первая любовь, у меня у мужа была первая любовь, и мы по первой любви вышли, поженились, и у нас была первая понятно. Любовь. Да, это так. Вот были первые такие чувства. Вот, и я вам могу сказать, что у меня вообще в голове не было, нам было нечего есть, банально. Вот это были такие времена, когда это действительно было так. Угу. Это был 85-й год, это была трагедия. Мы были, занимались оба профессионально спортом, получали какие-то копейки, родители нас отрезали и сказали, ну, если вы решили пожениться, мне было 18-22, ну и живите как бы самостоятельно.
Еда закончилась в 80-м примерно.
Еда закончилась
так.
Для нашей семьи вообще. То есть, и вы знаете, мы выживали, и
то есть, вы думаете, комфорт развращает? Не привыкли к трудностям?
Я думаю, нет. Я не к тому. Вы не услышали главного. Это было первое чувство. Это была настоящая любовь, которая дала нам возможность все-все преодолеть. Потому что мы друг другу, мы спиной друг другу стояли, спиной друг другу.
Но это же уникальный случай.
Да
мы
нет.
Же не говорим про систему.
Да ну нет. Это не уникальный случай. Если вы начинаете все с любви, умеете прислушиваться к себе, если вы верите в любовь и ведете нормальный образ жизни, несмотря, извините, на
все
отступление, да, что вот я иду за тебя замуж, но у меня есть ход к отступлению. Тогда зачем,
прошла,
зачем
да?
вам выходить замуж тогда?
Поэтому,
зачем?
Поэтому люди
ищите, верьте. И это тоже, кстати, говорит о том, что надо воспитывать взрослое поколение. Детский совет при уполномоченном, у меня вот ребята есть, 10-11 класс. Вот они все время мне задают вопрос, каждый год один и тот же. Говорят, Ольга Владимировна, вот все отлично. И школа хорошо, всему нас учит, нас только жизни не учат. Вот, говорит, нас даже познакомиться с парнем мы не можем. Почему интернет? Потому что проще через интернет стало познакомиться, чем вот так с человеком поговорить.
Конечно.
Вот, ничего себе, конечно. Это разве нормально?
А я не знаю, такого же раньше не было, понимаете?
Не было.
Более того, и, скорее всего, и ваши родители тоже в какой-то степени про своих детей говорили, что ну вот они вот туда пошли, это же ненормально, в конце концов.
Ну да, дискотеки,
вспоминаем
дискотеки наши, это все мамы в Велокардин пили с корвалолом. Хотя в деревне тоже когда-то были танцы и всякие истории.
Ну хорошо, а про демографию, если мы с вами вот как раз продолжим. Какой функционал со стороны государства вы видите, чтобы подталкивать людей, например, к тому, чтобы рожать? Потому что у людей даже вот по смс-кам я вижу, есть претензии. Женщина рожает, безусловно, не для государства, не для мужчин. Она рожает для себя из расчета того, скольких она детей сможет прокормить. Но не у всех женщин, безусловно, так, но всегда возникает вопрос государства. А государство мне тогда что? А что оно тогда обеспечит? Верно ли это подход?
Вы знаете, я почему-то думаю, что это верный подход. Потому что, вы знаете, как бы мы сейчас ни говорили, да, женщина рожает для себя, и папа для себя рожает, так нельзя, семья действительно, ну, нормальная, полноценная семья, она хочет иметь детей. Но мы не забываем, что любой из нас, и я, и вы, и дети, это экономическая единица.
Да.
И дети, которых мы потенциально для себя рожаем, это экономическая единица, которая будет работать, которая будет платить налоги, которая будет содержать все государство. И так, в общем-то, строится все. Почему демографическая яма опасна? Потому что, извините, у нас...
Людей не будет просто.
У нас не будет людей, рабочих просто не рабочих рук.
Как,
не
роботы
будет.
Все будут? Боже мой, Ольга Владимировна. Вы же знаете эту логику, которая бывает.
Но подождите. Хочу сказать, что сегодня для семьи делается достаточно. Если мы возьмем, например, то, что было, например, 10 лет назад и сейчас, это совершенно разные вещи. Угу. Посмотрите, что творится с материнским капиталом. Его индексируют, его увеличивают. Это раз. Но мне кажется, что для молодой семьи, опять по опросам, самое главное – это вопрос жилья. И вот здесь нам, безусловно, нам нужны практически нулевые ипотеки.
Угу.
Потому что без жилья, ну какой ребенок, ну куда?
Ну да.
Вот жилье – это первое место. А потом инфраструктура детства. То есть мы должны четко понимать, что у нас инфраструктура, да, что это достаточное количество детских садов, школ, поликлиник и так далее, что хорошая, развитая медицина. И самое главное, чтобы у нас была стабильная политическая ситуация, в том числе и в образовании. Потому что вот у нас вчера был такой
всплеск. Да, мы с вами об одном и том же говорим, видимо.
Да, абсолютно. Понимаете? И я понимаю, что правильно, только мы только все успокоились.
И тут глава Следственного комитета говорит, ЕГЭ – это пытка для детей.
Пытка. Мы пытаем детей. Но при этом я вот про себя хочу сказать, я с большим удовольствием, уважением отношусь к руководителю Следственного комитета, но при этом я не позволяю же себе сказать, вы знаете, а вот когда советское время было, у нас педофилов было меньше. Давайте вернем систему. Вот, ну, слушайте, ну, каждый должен своим делом заниматься. Нельзя ЕГЭ отменять. Его нельзя отменять. Это абсолютно независимая оценка качественного образования ребенка, которая позволяет каждому ребенку из глубинки сдать достойный экзамен и приехать в вуз, талантливым детям приехать в вуз страны. Сама, будучи выпускницей с медалью школы, хотела поступить в медицинский, мне мама честно сказала: доча, нет у меня денег, чтобы ты в медицинский поступала.
А с ЕГЭ бы получилось?
Получилось бы. Получилось бы. Я бы вот хорошего медика потеряли. А мне кажется, из меня бы хороший врач получился.
Но из вас директор школы, а потом омбудсман получился, ну, в итоге.
Да, Господь не обидел. Но да. Тем не менее, мечта была иная. Понимаете? Сейчас эти мечты могут воплощаться детские, и они не от кошелька родителей зависят, они зависят от способности ребенка. Я, как директор школы, утверждаю, если ваш ребенок не прогуливает школу, если он у вас тяжко не болеет по полгода, если он посещает все занятия и качественно выполняет домашнее задание, он 100% без каких-либо репетиторов сдаст ЕГЭ. Не надо волноваться. Но если вы хотите на бюджет в очень престижный вуз, извините, ребята.
Там надо постараться.
Там надо постараться. Вот там уже другая
Хорошо, история. Но ваши коллеги, например, из сферы образования, которые так или иначе бьют тревогу, говорят, что постоянно в ГОСы меняются, это меняется, то меняется. Это не про то, что нестабильна система образования? Или вот те преобразования, которые в ней происходят, мы просто сейчас находимся в переходном периоде? Да, с ЕГЭ закрепились. А все остальное как-то
в ГОСы
вот
не меняются. Так, стоп. В ГОСы не меняются.
Не меняются.
В ГОСы не меняются многие годы. Они постепенно вводятся. Угу. Они придуманы при царе Горохе еще. Они вводятся постепенно, что, кстати, очень правильно. Они не свалились все, они ступенями вводятся. Что касается содержательной части. Вот смотрите, есть форма сдачи ЕГЭ, и мы говорим про форму, да? Это бланки, независимые и так далее. А есть содержательная часть ЕГЭ. Содержательная часть ЕГЭ всегда меняется, но всегда в лучшую сторону, в содержательную сторону с учетом интересов ученика. Угу. Мне бы хотелось, чтобы здесь Министерство просвещения задумалось вот о чем. Потому что сейчас у нас система ЕГЭ, если мы говорим уже про ЕГЭ, как можно его усовершенствовать, мне кажется, что есть смысл рассмотреть вот какой вариант. Сейчас у нас ребенок для системы, то есть...
Он должен встроиться.
Он должен встроиться в определенный график, который утвержден Минпросом, все в одно и то же время, прийти на все пункты, и вот все одновременно зайти, сдать, все как солдаты построились, шеренгом пошли. А вот мне кажется, что вот здесь как раз есть смысл поговорить о том, что ребенок должен сдавать ЕГЭ, когда он готов. Вот тогда права ребенка будут, когда он готов. Вот я сказал, я курс базовой математики, у нас же есть профильная математика, я курс базовой математики сейчас могу сдать в 10 классе. Ведь пошло уже Минпрос на то, что я математику ЕГЭ могу сдать в 10 классе базовый уровень. Угу. Какие проблемы? А почему другие? Дальше. Ну, вы сказали, дальше, ребят. Давайте, развивайте. Пускай дети сдают тогда, когда им удобно. У нас есть дети талантливые, например, там, в биологии. Да? Вот он там победитель, он там все. Почему ему ЕГЭ нельзя раньше сдать, если он готов? Ну, почему ему надо вместе со всеми...
Это под камерами?
А то тоже под камерами. Никто не говорит, что не должно быть камер. Под камерами, со всеми порядком, со всем. У нас в Москве, например, есть Московский центр качества образования.
Да, есть такой.
У нас в любой момент можем туда прийти, любой предмет сдать ЕГЭ.
Ой, я боюсь.
Нет, подождите, ну, у нас есть это возможность.
Я понимаю, проверить, да, безусловно, конечно.
Так почему это нельзя сделать любому ребенку и зачитать оценку, если ему это он готов?
А вы знаете, мне кажется, это все сводится к тому, вот вы сказали, что ребенок для системы. А как мне кажется, что проблема в том, что действительно дети для системы, и плюс у нас, ну, не самое чадолюбивое общество, да и государство в целом. У нас дети как раз скорее, он только родился, а он уже должен. А не про его потребности, понимаете? Надо, чтобы все было удобно, дети должны подстраиваться. Вот здесь может быть фундаментальная проблема.
Я согласна, что наше общество к детству относится недоброжелательно в основном. Я вот признаю это. Почему? Потому что ценности детства, вот как ценность, ребенок любого, вот этот годовалый ребенок, он, ой, годовалый, килограммовый, он уже ценность. У нас этого нет.
Ольга Ярославская с нами, уполномоченный по правам ребенка в Москве. После информационного выпуска продолжим. Стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Пока. 15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Остановились мы с вами на том, что у нас проблема с чадолюбием в обществе.
Да, это такая история есть. И мне кажется, что действительно, пока мы не переболеем этим, мы должны, как, знаете, как вот мы должны вырасти. Откуда я это, ну, с чего я это беру и почему я, ну, считаю, что я имею право это говорить? Потому что ко мне, как уполномоченному, очень часто обращаются, я это говорю на основе статистики, очень часто обращаются семьи, которые находятся в каком-то отчаянном положении. И вы не поверите, они даже не подозревают, что они. И любая страна, которая обращается при разводе к уполномоченному, не имеет, на мой взгляд, хорошего реноме. Почему? Потому что есть решение суда, а ребенок определен, с кем жить, порядок общения. Ребенок выкрадывается следующей стороной, про ребенка никто не думает. Что ребенок испытывает при этом, ему начинают говорить, мама плохая или папа плохой, бабушка там бывшая плохая и так далее. А ребенка рвут на части. Я вот призываю всех, вы должны понять, что для ребенка это для вас, может быть, этот человек, с которым вы любили, жили, делили быт, постель, он стал для вас плохой, но для ребенка вы остаетесь хорошим. Он любит вас одинаково. И поделить ребенка и сказать, что... Ну, сказать ребенку, что вот папа стал плохим или мама стала плохой, там все хороши, это неправильно, это разрушает психику ребенка. Надо находить в себе силы договариваться во имя ребенка, а сил мы этих в себе не ищем. Потому что, ну, мне же плохо, он же подлец, она же подлец, ну, змея подколодная, а ребенок делится как чемодан через запятую. Понимаете? И это мне позволяет как раз говорить о том, что не ценят родители своего чада, не думают они про ребенка прежде всего. Потому что если бы они ставили ребенка впереди всего, они бы сначала договорились, а потом бы разводились. Угу. И точно не шли бы ни в какие суда. Тем более, суды у нас тем более есть, пожалуйста, есть все инструменты. Есть закон о медиации, есть медиативные досудебные соглашения, есть семейные центры, 29 аж в Москве, где работают бесплатные медиаторы. Только придите, попросите помощи, вас посадят за стол переговоров, и вас померят, и, по крайней мере, ребенка у вас, вы ребенка своего спасете. Но не пользуются этим инструментом. А зачем? Да проще шашкой махать. Да в суды идти, да ребенка воровать друг у друга.
В этой связи есть еще, ну, это скорее уже про детей таких взрослых, подросших, у которых возникали те или иные сложности, возможно, как раз из-за того, что что-то в детстве, например, делили. Омбудсман, федеральный омбудсман, персона новая, госпожа Львова-Белова, она предложила создать единый центр по работе с трудными подростками. Как вы видите сами эту работу? Потому что она говорит, надо прорабатывать суицидальные проявления детей, каким-то образом профилактировать деструктивное поведение.
Вы знаете, я рассматриваю это как центр научно-методической поддержки. Чтобы мы с вами понимали, как я это, ну, вот как я это вижу, это ни в коем случае, чтобы не было у нас картины, что мы в одном месте соберем детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Макаренко,
да. И их поделим. Ты в трудной жизненной ситуации, ты вообще в безнадежной, а ты на комиссии. Нет. Дети вот как были на своих местах, как ими занимались школа, как ими занимались там дворцы там, творчества, комиссии там, несовершеннолетних и так далее. А вот этот центр, это центр научно-методической поддержки лучших практик. Это где будут сконцентрированы лучшие методики, понимаете, где будут это обсуждаться. Это площадка. Я понимаю это именно так, но никаким образом нельзя делить детей. Дети все замечательно хорошие. И вообще в каждом несчастье ребенка виноват взрослый. И если у нас есть трудный подросток, давайте откручивать цепочку и говорить, а кто сделал этого подростка трудным?
А что, да. А что тогда происходит в сиротских учреждениях? Ну, это же правда какой-то ужас. Вот эти вот кадры ужасные, которые последние
Евгения,
тоже были.
Значит, у нас есть соглашение такое негласное. Угу. Я не комментирую то, что не находится на моей территории.
Понятно.
На территории Москвы. Значит, это тогда вам нужно общаться с другими омбудсменами. Я могу сказать только про Москву.
Да.
Первое. В Москве нет детских домов. В Москве есть центр семейного содействия.
Так.
Условия пребывания ребят в центрах семейного содействия, они приближены, как возможно государство могло сделать, оно сделало, к семье. То есть ребята живут по 8 человек, как правило, максимум 8, как в семьях. То есть у них вот есть своя квартира, у них есть своя раздевалка, у них есть своя кухня, у них есть своя гостиная, спальня. Да, но это не мамы и не папы. Да, это государственные люди с зарплатами, это воспитатели, няни и так далее. Педагоги доп. Образования. В школу дети ходят как, ну, как обычный ребенок. Что касается статистики, 93% ребят, имеющих статус, проживают в приемных семьях. 93% в Москве детей проживают в приемных семьях, в нормальных приемных семьях.
Угу.
И только 1400 детей на всю Москву – это те дети, которые проживают в центрах семейного содействия. И я считаю, что надо дальше продолжать работу по развитию сети семейных центров. У нас сейчас для того, чтобы стать опекуном, уважаемые радиослушатели, не бойтесь этого. Для того, чтобы стать опекуном или попечителем ребенка, вам необходимо пройти курс школы приемных родителей. Эти темпы наращиваются. По-моему, сейчас в Москве это их 29 или 32. Вот я могу вот ошибиться, потому что они вот открываются все больше и больше каждый год. Это потрясающий курс, онлайн-курс, и очное есть собеседование, онлайн-курс, где вам ответить на все злободневные вопросы. И мне кажется, что если мы с вами можем и чувствуем в себе силы принять ребенка на воспитание разного возраста, быть наставником, например, можно же взять подростка, брать ребят на гостевой режим. То есть, если вы чувствуете в себе эти силы, обращайтесь в центры, в департамент соцзащиты, эта вся информация есть на сайтах. И, пожалуйста, проходите школу приемных родителей, возможно, вы найдете себе еще одного младшего друга.
Потому что действительно многие боятся как раз бюрократии в этом вопросе. То
Нет.
есть посыл по потребности у человека есть, силы у него есть, он боится
Нет.
бюрократии.
Значит, это максимально процедура упрощена, но бюрократия, ну как бюрократия, без школы приемных родителей, без сертификата вам ребенка не дадут.
Возвращаясь к теме как раз поддержки трудных подростков, деток, которым дают такой статус, понятно, что, как мне кажется, очень часто проблема в каком-то таком линейном восприятии этого. То есть, ну, это проблема ребенка. Ну, вот он таким родился. Ну, может быть, у него действительно в семье что-то случилось, но он каким-то образом его... То ли общество должно его сломать, то ли он сам должен подстроиться, а то иначе не получится, его предадут остракизму. Вопрос другой. Есть ведомства, которые говорят, а давайте бороться, например, с каким-то деструктивным контентом в интернете, потому что дети все в интернете, на улицах их нету, и поэтому все зло в интернете. Вот вы видите здесь потребность в какой-то системной работе с интернетом? Не знаю, аниме какое-нибудь, еще что-то.
Вы знаете, я вижу потребность прежде всего в занятости подростков, в их занятости. Понимаете, вот наличие огромного количества свободного времени и отсутствие мотивации к какому-либо положительному действию, ну, занятию спортом, там, в походы ходить, я не знаю,
созидание.
Там книжки читать, созидать, там, творчество. Если это не заложено, это закладывается в младшем школьном возрасте, это закладывается не в подростковом, это поздно, в младшем школьном, тогда, аж куда время девать, тогда у нас получается прекрасная история, интернет нам подкидывает самые всевозможные ну, не знаю, неправильно говорю, массу возможностей, где деструктивных возможностей. Вот так. И я бы, кстати, могла бы сказать, что если ребенок играет в компьютерные игры, это не самое страшное уже сейчас, что может быть. Кстати, уже хотя бы с этим, ну, Москва тоже с этим справилась, кстати. В Москве работает кибершкола.
А, да.
Да, в Москве работает кибершкола, и если ваши дети, действительно, вы видите, ну, вот они, им это их хобби, которое перерастает в их профессиональный интерес, они не могут, у вас есть выход. Отдавайте его в кибершколу, где он получит полноценное, очень хорошее общее образование, при этом не отрываясь от своего любимого дела. И при этом он будет профориентирован так, что там уже очередь за этими детьми стоит. Поэтому из работодателей. Поэтому мне кажется, что вот с этим мы поборолись. Но есть же деструктивный контент. Есть же то, что разрушает ребят. Это буллинг. Это насилие. Это... То, что потом выливается в его жизнь и выливается на улице.
Вот. А здесь какой инструментарий может быть?
А здесь инструментарий, здесь к господину Бастрыкину. Вот прям вопрос. А давайте мы вот это все будем глушить. А давайте мы будем все это чистить. Угу. Я знаю точно, знаю, у нас есть статистика, что огромное количество закрывается практически в ежедневном. Мы просто как потребители, обычные обыватели, мы этого не знаем. Но статистика говорит о том, что спецслужбы не дремлют, они все это действительно блокируют. Достаточно ли? Но если это прорывается, значит, недостаточно.
Прорывается, что вы имеете в виду?
Мы ну, всякие... какие-то разрушительные ролики в ТикТоке для детей, которые маленькие. Угу. Я вот про это, про призывы различные к ребятам, да, угу. которые проходят через интернет. Про всякие группы нездоровые. Про, вот... И про буллинг в том числе. Ну, слушайте, угу. буллинг, между прочим, это тоже... Еще та история.
Ну, как вы считаете сами, вы сами педагог с большим стажем, этой теме сейчас, эта тема признана проблемной, чтобы с ней системно работать?
Женя, да. Мне нравится то, что эта тема признана проблемной. Мне вообще очень нравится то, что сейчас происходит, какие шаги принимает государство в отношении детства. Вы знаете, меня назначили 15 января на должность омбудсмена 2 года назад. Угу. И 15 января Владимир Владимирович Путин обращался к его
вот посланию это, федеральному собранию.
И вот меня назначили, я вошла в кабинет, включаю трансляцию, и в первых строках Владимир Владимирович говорит: детство и дети – это наше все. И я так прямо думаю: о, как хорошо, вот правильно, что я на эту должность согласилась.
А в чем вы видите вот как раз задачу, свою собственную задачу государства, например, чтобы побороть это? Потому что я вспоминаю даже свое, у меня школьный период пришелся на конец 90-х, начало 2000-х годов. В принципе, история с буллингом, с травлей, это воспринималось как школа – это модель жизни. Ты должен сам с этим каким-то образом справиться. Справился – выжил, молодец. А сейчас к этому очень бережно относятся, начали относиться, по крайней мере.
Вопрос буллинга, он не вопрос сегодняшнего дня, вы правильно говорите, Жень. Он был всегда. Ну, да, и в моем детстве он был, и в вашем, и в детстве моего внука наверняка будет. Но вопрос зрелости ребенка, выхода из этого прессинга. И если раньше буллинг был в школе, и вы приходили домой, шли на секцию, буллинга нет, и вас ничего не преследовало, и у вас была отдышка, ну, передышка, простите.
Отдушина.
У вас была передышка. То сейчас, когда подросток, которого буллит в школе, он приходит домой, его буллит в соцсетях, у него нет передышки. Угу. Он обложен со всех сторон. Он чувствует угнетенность со всех сторон. Может ли он справиться с этим сам? Кто-то может, кто-то нет. Не все. Поэтому здесь вопрос буллинга стоит остро. Вопрос буллинга в Москве, опять могу сказать, как решается в Москве. Значит, в каждой школе Москвы до конца этого учебного года созданы будут, сейчас практически в большинстве уже работают, и не первый год, не думайте, что это ноу-хау прямо именно сейчас, просто сейчас это взято на контроль, что в каждой школе будет создана школа примирения. Огромная, что такое школа примирения? У нас есть медиация, да, что такое медиация? Медиация – это когда я вне конфликта, я просто переговорщик, и я вас тут мирю, медиация. Что такое примирение? Это восстановительная практика. И она работает не на погашение конфликта, как медиатор, а на предотвращение конфликта. Он учит детей, как не войти в конфликт, а не как уже из него выходить. Ну, в том числе и это. Но самое главное, как уйти от конфликта, как предотвратить это. И это такой навык, который будет ребенку на всю жизнь полезен, потому что конфликты, ну, нас преследуют всю нашу жизнь.
А кто туда ходить будет или направлять будут?
Нет, подождите. Это, во-первых, занимаются старшеклассники. Угу. Это даже не взрослые. Это проучиваются взрослые на предмет, как организовать эту школу примирения среди старшеклассников. И старшеклассникам дается право мирить...
Маленьких.
Маленьких, конечно.
Интересно.
И тем самым самим отрабатывать в себе эти вещи, понимаете? Угу. Понятно, что когда конфликт уже есть, и старшие могут вмешаться, но идея как раз, почему она как раз выросла на почве самоуправления школой. Там, где в школе это было развито, там школа примирения точно работала. Там, где самоуправление не очень, там, где детям не очень доверяют самоуправление, это значит, да, нет доверия детям. Там и школа примирения тяжело идет. Угу. А если все хорошо с доверием, и должно быть хорошо с доверием, то там все это, и у нас есть очень хорошие примеры, и я этим очень плотно занимаюсь, и детский совет вот при уполномоченном тоже, ребята вовлечены в это во все. Хочу большое спасибо сказать, есть эксперт московский, это Коновалов Антон, может быть, вы к себе его пригласите по школам примирения, он прекрасно расскажет, это эксперт российского уровня, он учит всю Россию, вот, и благодаря его усилиям, благодаря усилиям департамента образования, вот эта тема у нас сейчас по буллингу, надеюсь, будет иной.
Ну вот Андрей задает вопрос, как раз вот прикладной к нашей с вами теме. Что делать, если в классе с ребенком учится очень агрессивный, неуравновешенный ребенок, с ним работаешь, школьный психолог, но результата особо нет.
Если ребенок такой есть, ну, во-первых, у нас разные все дети. У нас дети есть не только неуравновешенные, у нас с вами еще дети. Хорошо, следующий вопрос будет: у нас учится ребенок на коляске. Что с ним делать? Он мешает детям выезжать на завтрак, перегораживает дверь. Вопрос педагогического мастерства. Он же в школе, он же не на улице, с ним рядом находятся взрослые и педагоги. И с ним есть. У него есть семья. Здесь уже вопрос, как работать с семьей. Если, например, семья не слышит, что у ребенка есть проблемы, тоже могу рассказать такую историю, как директор школы. Например, все психолого-педагогический консилиум школьный говорит, маму с папой вызывают и говорят, что, ребят, у вас ребенок там первый класс пришел. Вот мы видим, что вам необходимо пройти центральную психолого-медико-педагогическую комиссию, ЦПМПК. Надо заключение. Ребенку нужна коррекционная помощь. Это чаще всего бывает или начальная школа, младшая начальная школа, прям первый, второй класс, или чаще всего даже дошколка. Родители говорят, встают в жесткую оппозицию, говорят, перерастет, у нас все хорошо, ничего нам не надо, это вы тут что-то навыдумывали и так далее. О чем это говорит? Первое, нет доверия к школе. То есть нет доверия к специалистам, которые хотят помочь. Никто не хочет беды ребенку. Все хотят помочь и понимают, что есть вещи, которые корректируются только в раннем детстве. И если их сейчас не откорректировать, вот этот хвост потащится дальше, и в средней школе это будет в пубертате неуправляемая история. И потом эти же родители будут от этого страдать. Но так как это первый ребенок, опыта нет у родителей, они не понимают, им кажется, что это норма, что это перерастет. Бабушки, дедушки тем более это все поддерживают. Они же любят его абсолютно. И нет доверия к школе, они не доверяют специалистам. Они отказывают. И вот у меня здесь вопрос. Они нарушают права своего ребенка? На мой взгляд, да, нарушают. Они отказывают ребенку в коррекционной помощи, тем самым ставя под сомнение его успех, дальнейшую социализацию во взрослой жизни. И уметь надо доверять. Если вы отдали все время, вот я как перед новым учебным годом всегда, всегда это говорила и говорю, и когда директором была школа, я говорю: слушайте, ребят, вы отдаете самое дорогое, что у вас есть, в школу. Вы отдали ребенка в школу. Вы готовите, вы собираете портфель, покупаете красивую одежду, вы говорите: да, у тебя все получится, все отлично. Все, ребенок начинает ходить в школу. Что-то вам не понравилось, вам классный руководитель не так сказал. Вы при ребенке имеете право сказать: да что с ней разговаривать, вы ее видели? И начинается обсуждение этого классного руководителя, а при этом ваш ребенок в нее влюблен уже. Вы же до этого ему говорили: все хорошо. Он уже за неделю в нее влюбился. Угу. Тут оказывается, что нет. Ребенок начинает врать. Он же вас больше любит. А в то же время и учительницу он любит. Она ему нравится.
Там,
и он начинает выкручиваться и врать, и говорит: слушайте, ну ничего вообще-то на самом деле не говорит. Он просто молчит, а внутри у него полный разрыв идет. Потому что он родителям, он же тоже верит. Он к ней присматривается, прекрасно ведет уроки, она ему нравится. Он же не может маме сказать: мам, замолчи, она хорошая. Он не может это сказать.
Ну, конечно.
Вы научаете ребенка врать.
Ну,
вот из таких мелочей, все складывается. Надо быть очень внимательным к словам, очень внимательным к своим мыслям. Когда с вами рядом ребенок, надо быть просто внимательным. Надо смотреть в глаза своему ребенку. И тогда у вас не будет вопросов, что у тебя случилось или что не случилось, и так далее. Вы увидите все это. А когда вы для вас ценности это не представляет как ценность, то вы и не смотрите ни в глаза, а чаще в дневник. Вот. Ну и, в общем-то, потом мы говорим с вами, здесь обсуждаем трудных подростков.
Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.